Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас сегодня снова очень интересная и такая многообещающая тема. Мы поговорим про время в духовном и материальном мире. Сразу же хочу сказать, что действительно, вы, Людмила Константиновна, всегда очень интересно рассказываете.
Спасибо.
У нас всегда очень много отзывов, что даже человек, далекий от математики, физики, от каких-то точных наук, его это очень вдохновляет. Ну, я по себе могу сказать, что меня это очень так всегда заинтересовывает, хочется слушать и слушать.
Я очень рада.
Давайте начнем.
Давайте. Мы в одной из последних передач говорили о различиях в духовном и материальном мирах. Но мы не будем сейчас об этом подробно опять повторять, все говорить, это мы уже сказали. Но в духовном мире что-то увидеть, измерить, пощупать, в духовном мире это нельзя. А напротив, в материальном это все это хорошо делается. Приходят там с термометром, с весами, щупают, трогают, смотрят. Это материальный мир, да? Вот. В духовном мире обитатели духовного мира – это Бог, ангелы, души умерших людей. Вот это, значит, обитатели духовного мира. Человек совершенно особое с этой точки зрения существо, потому что он принадлежит обоим мирам. У него материально тело и духовно душа, еще часто и дух человека тоже бывает. Вот. Ну ладно, это, так сказать, немножечко возвращение в прошлое, а теперь уже будем говорить о времени. Потому что это загадка на все, наверное, времена. Бог сотворил материальный мир и наделил его пространством и временем. Ну вот один из наших ученых, Александр Иванович Мышанов, кандидат физмат наук, ну и так далее, он говорит, время в руках Божиих является инструментом управления миром, путем установления в нем очередности событий и определяя тем причинно-следственную связь явлений. И мы, как творение Божие, активно включены в эту цепочку постоянного движения и смены причины следствия, которая воспринимается нами как течение времени.
И вот действительно, ведь именно благодаря всем нашим причинно-следственным связям наша жизнь, собственно говоря, и строится.
Да,
мне
да.
кажется, именно поэтому представить, как это жить вне времени,
это
невероятно.
Очень трудно.
Да, очень
трудно,
сложно.
Да.
Кажется, что это как будто бы у тебя какой-то бесконечный выходной, когда нет смысла, даже не то, чтобы не надо ничего делать, а просто нет смысла, потому что если нет времени, оно же, получается, не приводит ни к каким последствиям.
Ну да, да, совершенно верно. Я об этом скажу обязательно. Вот. Сначала мы поговорим о времени в материальном мире. Вопрос этот, вроде все знают, что такое время, но вопрос этот очень непростой. Мне хочется привести, наверное, известное высказывание блаженного Августина. Что же такое время? Если меня никто об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Ну, наверное, и почти каждый из нас так, когда вот мы живем в этом мире, мы знаем, что такое время, стараемся беречь время, там, смотреть на часы и так далее. А если спросить, что это такое, не знаю, вряд ли кто-то сможет объяснить, это так, чтобы устроило и ученых, и богословов, и, в общем, всех людей. То есть это очень сложное понятие. Ну, чтобы понять, что такое время в материальном мире, мы немножко коснемся истории развития этого понятия. Когда человек начал, значит, понял, что он живет во времени, мы не знаем. Наверное, первобытные люди тоже знали, что вот есть время, но как они его воспринимали, не осталось никаких документов на этот счет. Блаженный Августин, о котором я уже упомянула, признавал текучесть времени и полную неподвижность вечности, которая является одним из атрибутов Бога. То есть вечность – это атрибут Бога. Августин говорил, что вот, ну как говорить о времени? Настоящее – это вот миг какой-то, а будущее и прошлое – это только в нашей душе. То есть говорить о времени очень сложно. Ну, мы сейчас не будем касаться древних ученых, там Платона, Аристотеля и так далее. Они тоже всякие мысли интересные высказывали о времени. А сразу же перейдем на более близкое нам время. Это время Галилео Галилея и Исаака Ньютона. Значит, они, следуя за Аристотелем, ввели понятие абсолютного времени, единого, всеобщего и универсального. То есть вот с этой точки зрения улетим мы на край Вселенной или там куда-то еще в другое место. Время, вот как тут у нас показывает на часах, там и там также будет показывать на часах. Свойства времени, которые они определили, Галилей и Ньютон, вот такие. Время существует само по себе, и своим существованием не обязано ничему в мире. То есть, если перевести это на богословский язык, что вот Бог создал, Бог дал, и никто не может это как-то по-другому сделать. Ходу времени, это опять же из теории Исаака Ньютона, подчиняются все тела природы, все физические явления. Но сами эти тела не оказывают никакого воздействия на ход времени. А как вы думаете, оказывают тела на ход времени?
Нет.
Нет?
Ну, это такое очень сложное. Ну, вот как действительно мы с вами можем повлиять на время? Как любое тело может повлиять на время?
Наверное, на время, которое вот для других людей, так вообще общее, если понятие брать. А ведь, в общем-то, в душе-то мы знаем, что иногда там 3 часа пролетают как единый миг. Правда?
Да, да, это конечно.
А иногда там полчаса тянутся, в общем, да, и сутки, да. И даже подольше суток. Вот. То есть, если говорить о материальном мире, да, действительно, наверное, мы живем по законам Ньютона, которые он открыл, и мы думаем, что никакого воздействия на время мы не оказываем. Это если говорим «мы», имея в виду только нашу телесность, нашу телесную оболочку. А если мы чуть-чуть поглубже копнем, то, наверное, и оказывает, и время меняется в душе нашей. В душе нашей по-разному показывается время. Ну вот, а Исаак Ньютон опять же говорил, что ход времени всюду и везде одинаков и равномерен и в прошлом, настоящем и будущем.
Людмила Константиновна, я вот все про то, насколько мы оказываем влияние, да, даже в душе, да, конечно, мы воспринимаем по-разному.
Да.
Понятно, что мы там чего-то ждем, и нам секунды тянутся, не говоря уже о минутах и часах. Но это же больше такое психологическое наше представление. Это же точно так же, как красота в глазах смотрящего. Кому-то красиво, кому-то нет.
Это, конечно, все так, но а что такое время? Что такое время вообще? Вот, видите, блаженный Августин сказал, что когда меня не спрашивают,
да, да.
Я знаю. А как спросят,
да.
Нет, не
я
знаю.
Я тоже как блаженный Августин.
И я тоже как блаженный Августин. Вот я как раз и хочу подчеркнуть, что, наверное, большинство людей так. Они знают, что такое время, они смотрят на часы. А спроси, а что такое время-то?
Да, да. Нет? Вот просто я в этот момент еще задумалась вот об этой вот прекрасной фразе, да, о том, что время лечит. Вот тут вот интересный такой момент. С одной стороны, да, в нас проходит какой-то момент взросления, не знаю, осознания какой-то там трагичной ситуации, да, из-за которой мы переживали. И, по сути, это, ну, какие-то процессы внутри нас, тоже
да,
духовные, да.
Да, да, да.
Но получается, как бы время-то здесь. Оно все-таки лечит, раз оно нам дает это время, да, на то, что время дает время, на то, чтобы мы все это осознали. Оно влияет или это, или нет?
оно влияет, но влияет скорее внутреннее время. Кто-то может вылечиться временем там за 5 минут, а кто-то, вот, ну, там его, допустим, оскорбили, но он через 5 минут уже все забыл. А кто-то лечится временем, там, неделями его оскорбили, и он там не может в себя прийти, там, неделю, две и так далее.
Я больше, знаете, какой момент? Да, это действительно так, это такие сложные вопросы, действительно, вот к разряду проклятых вопросов, наверное, относятся.
Да, 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 да.
Вот, потому что, с одной стороны, у нас есть развитие, да, нашего там психологического состояния, физического, там, умственного, какого-то интеллектуального. И оно получается, с одной стороны, в любом случае человек как-то на ситуацию со временем реагирует, и все равно как-то она по-другому им воспринимается. И это получается особенность там физиологическая и духовная самого человека, как вида, грубо говоря.
Да, духовная. Да.
Вот. Или это действительно время так влияет?
Понимаете? Если мы с вами определим, что такое время, да, тогда мы сможем ответить на ваш хитрый вопрос. А так, единственное, что мы можем сказать, что человек все-таки уникальное существо, состоящее из тела и души. И, наверное, тело, оно подчиняется внешнему времени, которое определяется по часам. Там лекарства принимаем в определенные моменты, да. А вот духовная наша составляющая, которая, конечно же, есть в каждом, она живет по своим часам. Я думаю, так. Но, значит, опять же, что такое время, мы и не знаем. А оказывается-то, время, вот это уже когда, значит, так сказать, расширилось, когда Альберт Эйнштейн расширил представление о нашем мире, теория Ньютона, она правильная, ей можно пользоваться. Вот вообще в обыденной жизни мы так все и продолжаем думать, как Ньютон говорил, что время ни от чего не зависит, время и так далее. Но вот пришел Альберт Эйнштейн, и он все перевернул.
Да.
Во-первых, он, значит, у него был отказ от абсолютизации пространства и времени. Дальше это уже вообще совершенно потрясающе. Он утверждал, что пространство и время зависят от силы тяготения и скорости движения. И, кроме того, еще он абсолютизировал скорость света. Ну, мы знаем, что Эйнштейн, значит, разработал специальную теорию относительности и общую теорию относительности. И один из основных постулатов специальной теории относительности – это утверждение о том, что любые взаимодействия во Вселенной не могут осуществляться со скоростями, превышающими скорость света в вакууме. А из общей теории Эйнштейна вытекает взаимозависимость массы и энергии. То есть Эйнштейн в этой теории говорит, что масса – это концентрированная энергия. Там вот есть формула, связывающая их.
Знаете, что еще интересно, я вот сейчас думаю, в литературе ведь тоже есть такое большое направление – время, пространство и время в произведениях. И время, оно, конечно, мы не берем те моменты, когда описываются какие-то исторические события, и поэтому называется год, да? Это мы не берем.
Да, да.
А вообще время, оно служит для раскрытия внутреннего мира ведь героя,
да,
его характера,
да, да.
Особенно если мы видим именно роман, да, когда изменение личности главного героя, мы видим, насколько именно благодаря времени мы видим его изменения духовные, внутренние.
Именно,
это
внутренние.
Тоже очень интересно.
Да, да.
Что, казалось бы, такое материальное понятие, да, помогает раскрывать характер.
Да. Ну вот, значит, Эйнштейн все перевернул, все эти понятия о пространстве, о времени. И из общей теории относительности также следует, что нету гравитационного поля. Вот есть поле электрическое, да, поле электрическое, поле магнитное. Там еще кое-какие есть поля внутри атома. А гравитационного поля нет. А как же тела притягиваются?
Да, как же.
Эйнштейн, значит, ну, можно сказать, доказал, что наше пространство-время, во-первых, это единое четырехмерное пространство-время, и потом оно все искривлено. И вот за счет кривизны мы, значит, можем, мы ощущаем эту кривизну как притяжение. Как притяжение. Например, значит, Земля наша, ну, она, конечно, такая массивная для нас особенно, она притягивает нас. А почему притягивает? А не потому что, это не потому что масса у нее, а потому что в ее окрестности искривлено пространство-время. Вот. Вот Эйнштейн вот таким вот образом это объяснил. Значит, конечно, так сказать, в обыденной жизни мы это не применяем, но ученые подтвердили, что это так.
Людмила Константиновна, такой вопрос. Угу. Может быть, немножко глупо будет звучать для вас, как для ученого, но как обыватель я обязана его задать. Во всех фильмах и книгах такого фантастического толка, да, про космос, про время.
Да-да.
Всегда есть такой мотив, когда космонавты летят на другую планету, и она вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси по-другому, да, то они там стареют на какое-то там время.
Да, я об этом сейчас как раз вот собралась говорить.
Прекрасно.
Я только сейчас сначала скажу основные положения теории Эйнштейна. Значит, первое, это я уже, по сути дела, сказала, что время с пространством составляет четырехмерный мир. У нас мир четырехмерный, три измерения пространства и еще плюс время. Вот время не абсолютно, и одновременность событий имеет смысл в одной системе отсчета. То есть, если мы, значит, вот сделаем, допустим, здесь систему координат и где-то там в другом месте, и они не будут двигаться, время будет абсолютно одинаково в них течь. Вот. Но ход времени зависит от движения. Вот если они будут двигаться и неравномерно друг относительно друга, время в них будет течь по-разному. Ну и, наконец, на время оказывают влияние силы тяготения. Время течет тем медленнее, чем больше гравитация. А гравитация – это искривление, я только что сказала, искривление пространства-времени. Вот здесь, наверное, есть, так сказать, ну, какой-то завуалированный немножко ответ на ваш вопрос, да, о том, что гравитация, чем больше гравитация, тем медленнее течет время. И, в общем-то, это проверили на опыте. В 1977 году физики университета в США провели такой эксперимент. Вот они сделали чрезвычайно сверхточные атомные часы. И одни часы были на Земле, то есть рядом с искривленной Землей, ну, так сказать, в самом центре гравитации.
Людмила Константиновна, как можно сделать максимально точные часы? Где у нас вот, как определить, что вот это вот точно?
Так как стрелка вертится, стрелка или эти циферки там бегут?
Нет, это понятно. Я имею в виду, что ну вот мы берем часы, не знаю, мы берем сейчас свой телефон, и у нас там не знаю, он автоматически синхронизируется с интернетом, с тем, какое сейчас точное время.
Да.
Но изначально вот эта вот точка отсчета, как определяется, что именно сейчас, не знаю, 10 часов 32 минуты, а не 31, не 31.
Ну, просто есть эталон времени у нас.
А да, где он или
во Франции,
как
он выглядит? Во Франции, по-моему, я не берусь сейчас.
Это часы такие, да, эталон?
Да, это такие часы, и по нему все сверяются.
Все понятно.
И тем более, что все точнее и точнее можно сделать, чтобы эти часы шли.
А вот точнее относительно чего, опять же?
Относительно себя. Но там вот все равно же мы принимаем, что у нас есть сутки, вот разбито на 24 часа, и вот, значит, как-то бежит там или циферка, или стрелочка, ну, наверное, циферка все-таки. И вот она показывает, сколько проходит от некой точки. Допустим, мы встали в 10 часов утра и смотрим, значит, как бежит эта стрелочка? И вот это у нас мы отсчитываем время от какой-то точки, когда мы там проснулись, встали. Вот, но оказывается, значит, и вот есть часы очень точные, которые показывают время так, как оно принято у нас на Земле, как вот те эталонные часы, значит, с ними сверяются, и эталонные часы, значит, идут, и вот эти часы, которые сделали, идут так же, как эталонные часы. И одни часы оставили на Земле, а вторые, эти точнейшие часы, поместили на самолет, который в течение по 14 часов в сутки на высоте примерно 10 километров летел около Земли, облетал Землю. Ну и что же, оказалось, что Эйнштейн прав. И эти точнейшие часы на самолете, они показывали время быстрее.
Насколько?
Ой, сейчас вы, наверное,
ну, примерно хотя бы
раскритикуете.
Просто интересно.
На 14 миллиардных долей секунды. То есть, конечно, если бы это были не такие замечательные часы, которые там до каждой миллиардной доли добираются, мы бы ничего не могли сказать. Но это специально было сделано так. Ну и разумеется, эти часы, они наверняка какие-то там цифровые, там еще что-то, это все расшифровывалось именно, конечно же, с помощью компьютера. Но тем не менее, все равно этот эксперимент доказывает, что одинаковые часы идут вдали от Земли и на Земле по-разному, потому что на Земле больше силы тяготения.
То есть, вот отвечая на мой вопрос про космических путешественников, оно действительно имеет место быть. Может быть, не в таких масштабах, как это описывается в книгах, и именно в таких, что это может
просто
быть настолько...
Понимаете, да, вот, извините, я вас перебила, но понимаете, ведь вот самолет, у него скорость маленькая,
ну, да,
и
да,
всего
конечно.
10 километров от Земли, да, вот даже на Луну там улетели, все равно это близко достаточно. А если мы говорим о каких-то далеких мирах, и самое главное, о скоростях, близких к скорости света, вот тогда время все изменяется, когда время уже совсем другое.
Но и вообще вот, на самом деле интересно, что ведь писатели, которые это пишут, далеко не все знакомы с подобного рода экспериментами, с одной стороны, а с другой стороны, некоторые до подобных экспериментов описывали вот это. Как вот они это додумываются?
Об этом пишут очень давно.
Да.
Но вот то, что я сказала, важно именно тем, что это подтвердилось экспериментально, хотя на такую крошечную там долю секунды, но тем не менее был сделан четкий эксперимент, продуман, обоснован каждый шаг, и он подтвердил то, что время вдали от Земли течет медленнее.
Просто мне кажется, особый шарм вот этим всем фантастическим произведениям и фильмам добавляет именно то, что мы видим какую-то часть правдоподобности, да? То есть это не то, что вот совсем что-то выдуманное, вот именно что-то правдоподобное. Да, может быть, в каком-то гротескном там виде, но тем не менее. И поэтому вот это вот тоже... Ну, получается, люди как-то это чувствуют? Ну,
нет, мне
вот
кажется, что это... просто есть ведь популярные журналы. Вот там, ну вот я когда была помоложе значительно, я всегда читала «Знание, сила». Есть еще, значит, «Техника молодежи», там тоже интересные статьи печатаются. И ученые, они не брезгуют тем, что вот они, значит, предположили, вот они разобрались в теории Эйнштейна и поняли, что время должно течь по-разному. И вот в этих вот журналах, которые читают все и понимают все, они вот это опубликовали.
Ну, то есть, получается, оно еще не доказано, но они уже публикуют вот эти свои предположения,
они,
теории.
Ведь, собственно, физика – это сначала теория, а потом либо подтверждение, либо опровержение этой теории. Вот. И здесь, значит, вот была изложена, очевидно, раз там фантасты это подхватили, это, конечно, идея яркая очень.
Да, яркая.
Да, вот фантасты подхватили эту идею и... стали писать об этом. Но она была не доказана. А вот когда я сказала об одном эксперименте, есть еще ряд экспериментов, которые тоже подтверждают, что если тело очень быстро удаляется, скажем, от Земли, то оно время на нем течет по-другому. Вот сейчас очень много, опять же, вот по поводу этих популярных изданий, очень много всяких теорий, люди очень любят это придумывать, и некоторые теории – это просто лженаука.
Да, мне кажется, именно поэтому я, может быть, такой акцент сделала, потому что сейчас настолько много всяких теорий.
Да, вплоть до плоской Земли. Да,
и они пишутся, причем весьма публикуются в, казалось бы, таких уважаемых изданиях, и поэтому у человека уже такое очень критический взгляд на это все дело, что мало ли что написали.
Да. Дело в том, что в Академии наук есть комитет, по-моему, это называется, в защиту науки. И там, значит, ну, по-настоящему высокие знающие ученые, они вот анализируют то, что предлагается другими учеными, которые любят фантастику и так далее. Вот. И они пишут, вот я читаю, читала как раз, в частности, здесь, когда готовилась, я использовала эти материалы. Вот, например, есть такой ученый Геннадий Иванович Шипов, и он постоянно выступает с теорией торсионных полей. Он там расписывает их, и чуть ли он уже не к Богу летал на этих торсионных, в общем, масса всего. Вот. Но, значит, в защиту науки вот в этом вот журнальчике там написано четко и строго, что это все лженаука, и никаких торсионных полей нет. Ну, точно так же вот Вейник, наверное, вы слышали, да, Виктор Иосифович Вейник. Он выпустил массу книг, это член-корреспондент Академии белорусской науки, Белорусской ССР, вот, он вывел теорию хрональных полей. Нет таких полей, сказали ученые. Ну, наконец, вот вообще уже академик нашей Академии наук Анатолий Тимофеевич Фоменко, может, вы слышали о нем?
Нет? Ну, может быть.
Просто он сказал, что вот вся история написана неправильно, потому что по-другому течет время, да, в общем, наверное, да. Но именно неправильно с точки зрения хронологии. Он каким-то образом там это исправил и ввел новую хронологию. Но это тоже все лженаука. Иногда вот люди, иногда ученые не могут понять, или это, значит, подтвердится когда-нибудь. Вот, например, теория Козырева, Николая Александровича Козырева. Он, значит, создал причинную механику, и согласно этой причинной механике источник свечения звезд связан с направленностью хода времени. Он за это получил в Америке, по-моему, какую-то высокую награду. А наши ученые, они вот так до конца это направление и не признают. Но вот что признают все ученые, это черные дыры. Вы слышали об этом?
Ну, да? Конечно, я слышала, и тоже очень понятная, интересная тема, потому что столько легенд и ореолов, да, неопознанности, да, невероятности, да, вокруг, да, них.
Да. Ну, в общем-то, наше Солнце, скорее всего, там через несколько миллиардов лет тоже превратится в черную дыру. То есть выгорает вот то, что есть в звезде. И когда выгорит, то она сжимается просто буквально там до маленьких очень размеров. У нее получается невероятная плотность, и согласно теории Эйнштейна, она жутко искривляет пространство-время. И поэтому, если попасть вблизи этой быть слишком близко к этой черной дыре, она затянет и все, и не вернуться. И, значит, почему...
Но наша планета достаточно близко ведь, получается, или нет?
Нет.
Жалко, конечно, что мы не доживем.
Когда солнце погаснет. Ну, может быть, мы увидим, когда Бог нам это покажет. Так что все, что задумано Богом, все будет сделано. относительно да. нас в том числе.
Просто вот всегда интересно, действительно, вот в такой дальше такую сферу рассуждать, что с одной стороны, вот ученые говорят про несколько миллиардов лет, и мы понимаем, что ну, мы с вами точно не доживем до этого момента. А когда мы будем жить в вечности, наверное, нам оно и не надо уже будет, не настолько
да,
важно.
Да, нам не интересно,
но
да.
оно же вот создано, да, и оно да. создано, вернее, так дана возможность Богу, Богом. Дана возможность изучать ученым это, да, mm-hmm. как-то да, вот вникать да, все да, это. Да. Это же тоже, наверное, не просто так, как
ну, это не просто
для конечно. Того, чтобы время свое занять, правда ведь?
Конечно. Вот мне кажется, что Бог ну, человека создал и вложил в него, наверное, скорее всего, в душу его потребность узнавать мир, потребность знать устройство мира. Вот. И ученые, они, конечно, не безделицей занимаются, они следуют тому, что вложил Бог в человека, одну из потребностей. Вот. Ну и, значит, что можно сказать, что почему ученые признали теорию черных дыр? А потому что тоже наблюдали, был телескоп создан в 2014 году, и несколько космических телескопов, которые в космосе работают, поймали звезду, которая неосторожно блуждала около черной дыры. Ну, черная дыра тоже фиксировалась этими микроскопами. И с ней получилось очень плохо.
Такая формулировка у вас мне нравится. Неосторожно блуждала и, собственно, поплатилась за это.
Поплатилась ужасно, потому что ее около черной звезды растянуло, и она туда свалилась по частям, причем. Ну и дальше уже все никакой звезды ничего не было. Вот. Ну, сейчас вот очень много.
А вот я снова задам такой очень обывательский вопрос: куда она свалилась? Ну, то есть, вот мы представляем, что есть, значит, звезда, которая горит, потом она гаснет, значит, она сжимается и притягивает к себе, грубо говоря. Но куда она сваливается?
Вот
это блуждающая звезда.
Блуждающая, она никуда не сваливается.
Не, ну, она...
ну, в смысле, та, которая вот была
да,
растянута,
которая...
а она тоже сжимается, становится там микроскопической по размеру и по плотности огромной. То есть она становится частью черной дыры. Mm-hmm. Черная дыра ее съела. В общем, не будем
блуждать рядом с черной дырой.
Ну вот, значит, это сейчас тоже доказано. Но вот что мне показалось очень интересным, значит, из теории Эйнштейна ясно, что в разных точках время течет по-разному. Ну, в зависимости от движения, я надеюсь, это я, так сказать, проговорила четко, да? Вот. И понимаете, в чем дело? Ведь вот, например, где-то одно явление является причиной другого. А где-то в другом месте эти два явления, они слиты. И если они одновременно происходят, то уже нарушается причинно-следственная связь. Но пока что у нас такого нет. Вот мы, значит, если только там глядеть в телескопы, смотреть, значит, разбираться в этих записях с телескопа, которые приходят, тогда да. А так мы еще, наверное, долго, даже не то, что мы с вами, а вообще люди не достигнут таких далей, чтобы где-то уже была опасна черная звезда. А Солнце наше, да, оно будет черной звездой, но опять же через много миллиардов лет. Так что нам с вами бояться нечего.
Конкретно этого бояться не стоит.
Конкретно космических каких-то явлений нам нечего бояться. Ну, вот, видите, вот сейчас такая теория времени, относительного времени. И это очень важно. Потому что если вот сейчас я буду говорить уже о времени в духовном мире, И, в общем-то, наверное, Бог именно задумал, чтобы человек в конце концов понял, что такое время и как оно течет, потому что в духовном мире там уж не мог Ньютон сказать, что все время не зависит ни от чего, что оно везде одинаково, что вот ну, то, что я там говорила, что оно, значит, никто не может на него повлиять. В духовном мире Бог вообще живет в вечности. Он видит все от момента начала мира и до его конца. И он видит каждого человека, и это нам еще труднее понять, потому что у нас свободная воля, которую нам дал Бог. Мы можем сделать тот или иной выбор, а Бог знает, Бог уже видит, какой мы сделали выбор.
Да, это на самом деле тоже такой камень преткновения, да, для понимания, потому что, с одной стороны, действительно, мы еще его не сделали, и Господь нам дает эту свободу выбора.
Да, да.
С другой стороны, Он уже знает, и вот непонятно, где, вот как это разграничить, да, что Он просто знает будущее, и что это предопределено, что мы именно такой выбор сделаем.
Ну, если все-таки принять, что наша воля свободна, как Бог нас создал, то, наверное, все-таки это не предопределение.
Да, оно как бы не предопределение, но я имею в виду вот именно в сознании своем это очень сложно понять. То есть, сложно. С одной стороны, ты можешь выбор сделать, тебе кажется, что ты можешь сделать выбор любой, а Господь знает, какой ты выбор сделаешь.
Да, да, потому что Он видит уже всю картину.
Но Он, конечно, не заставляет тебя сделать выбор.
Он не заставляет.
Вот в этом,
да, он
вот
единственное, что момент. Он знает, что ты сделаешь именно такой. Может, совершенно нелепый, там, с точки зрения здравого смысла или еще чего-то.
А есть ли у нас тогда шанс поменяться?
Он есть.
И он уже знает.
Он уже знает, что мы поменяемся.
Да. Но вот это тоже, конечно, такая сложная.
Ну вот тут уж приходится смириться. То, что Бог живет вне времени, вне пространства и видит все от первого момента создания мира до последнего. Это уж вот так вот надо принять, потому что об этом пишут все.
Это, знаете, я помню, это вот тоже, ну, это, конечно, больше про пространство, но тоже вот такое сложно принять. Когда я ходила на огласительные беседы, и мы как раз изучали про то, что Господь вездесущий, про то, что Он вне времени и пространства, да, и там задали, значит, замечательный вопрос. Лектор задает вопрос. Ну и что? Вот мы с вами поговорили, вы согласились со всем, вот шкаф стоит, вот Бог в шкафу есть или нет? И все, у всех, конечно, такая реакция, что? Что значит вообще? И после долгих, значит, разговоров, мозгового штурма, правильный ответ оказался, что шкаф в Боге.
Вот как?
Да.
Понятно, очень интересно. Молодец ваш преподаватель. Вот. Значит, для Бога времени нет. Но, тем не менее, он же приходил на землю.
Да. Один. И для него тогда время, получается,
да,
было.
Да, для него тогда время. То есть история человека, ну, очевидно, история всего мира, делится на две части. До прихода Христа и после прихода Христа. Вот приход Христа... Святой Павел, ой, апостол Павел называет полнотой времени. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о раскольниках, и они там были очень против того, против седьмого члена символа веры. Его же царствию не будет до конца, мы говорили. Они говорили, значит, вы не верите в то, что уже Христос пришел и уже мир весь повернулся. Надо говорить не с числа. Вот. Но это не только раскольники, это вот и апостол Павел говорил, что, значит, когда пришел Христос, наступила полнота времен. Многие очень, многие, даже святые есть, которые с этим не согласны, говорят, ну как же это полнота, когда человек продолжает грешить, и неизвестно, там, попадет он в рай или в ад, и вот что нам делать, вот мы же не можем сразу все стать святыми, вот. Но, тем не менее, это принятая точка зрения, что приход Христа совершил полноту времен. Время, ну, по крайней мере, человека разделилось на две пока что не равные. А кто его знает, может, и равные, может, еще нам там 5000 лет или сколько-то, сколько-то надо будет прожить, чтобы дождаться конца света. Ну, вот, собственно, все, что я хотела вам сегодня рассказать. А подробнее о времени в духовном мире – это очень интересный вопрос. Мы только коснулись того, что Бог вне времени, так что для Него времени нет, и коснулись того, что с приходом Христа наступила полнота времен. А более подробно о времени в духовном мире
в следующий раз поговорим. Да. Как всегда, очень невероятно. И вот 40 минут нашей передачи пронеслись как 5 в моем духовном времени.
В вашем духовном времени.
Да. Вот. Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.